Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня по планам нашей передачи мы хотели повести разговор о онкологических заболеваниях и посвятить этой теме 3-4 передачи в зависимости от вашего интереса и в зависимости от ваших вопросов. Но случилось так, что придя на передачу, я в огромном количестве увидел ваши вопросы, что не может радовать, потому как обратная связь при нашем общении, она составляет половину значимости практически тех мероприятий, которые мы с вами проводим. С одной стороны, то, что слушаете, с другой стороны, эти вопросы помогают нам ориентироваться в тех аспектах направления, которые действительно стоит повторять, развивать или, может быть, заново открывать. В связи с большим количеством вопросов, которые нам поступили, сегодняшнюю передачу мы решили с редактором посвятить этим вопросам, посвятить разбору, ответам то, что мы запланировали, тему, посвященную вопросам онкологии, более подробно мы будем освещать в последующих передачах, и если в связи с этим у вас есть вопросы, мы сможем на них, постараемся на них ответить. Прежде чем перейти к вопросам, я, конечно, хотел бы заранее извиниться. Ряд из них достаточно частый, не содержит большого количества информации, анализов, объективного осмотра, тех или иных симптомов. И поэтому вполне возможно, что ответы на них покажутся не полностью удовлетворительными, не всегда достаточными в силу объективных обстоятельств. Ну и вместе с тем и в силу субъективных обстоятельств я... Безусловно, рад, что вопросы самые разнообразные, но имея образование терапевта, специалиста по внутренним заболеваниям, имея только общее медицинское представление по ряду смежных специальностей, поэтому, возможно, мои толкования покажутся недостаточно глубокими, но, по крайней мере, тактические вопросы, то есть куда обратиться и что нужно сделать для того, чтобы обследоваться, я надеюсь, что эти вопросы, ответы на эти вопросы вам помогут, и они составят важный объем для понимания, что дальше делать и как поступать. Мы отобрали основные вопросы, ряд повторяющихся вопросов были, ряд вопросов достаточно смежных, и по порядку практически задаваемых вопросов я и предлагаю сегодня обратить внимание, тем более, что вопросы интересные и, как нам казалось, они не только частные, но и затрагивают вообще целые направления в представлениях медицины, в представлениях нетрадиционных методов лечения, что действительно дополнит наши передачи и раскроет те обсуждаемые моменты, которые мы с вами в наших передачах обсуждаем. Андрей Александрович, первый вопрос. Андрей Александрович из города Екатеринбурга спрашивает. Широко распространен медовый массаж, который убивает шлаки. Как это расценивать и как относиться к этому? Спасибо, Андрей Александрович, за вопрос. В предыдущих передачах мы с вами обсуждали, авторы передачи излагали точку зрения современной классической медицины. Еще раз повторюсь, дело в том, что все ссылки на шлаки, они порочны. По сути своей, они не имеют права на существование, и они не имеют права на утверждение как таковое с точки зрения здоровья, с точки зрения медицины. Еще раз напомню, шлаков как таковых просто не существует. Возможно, шлаки это ну, лет 100-200 назад, когда о них говорили, это был термин, который заполнял своего рода вакуум медицины, когда... Ну, представьте себе, не было вообще никакого представления о бактериальных заболеваниях. То есть даже не знали, что чахотка, это туберкулез, это инфекционное заболевание, которое можно вылечить антибиотиками. Не имели вообще никакого представления о том, что, скажем, желтуха имеет по большей части следствие или попадания вируса в организм, или следствие злоупотребление алкоголем. На самом деле даже еще в 50-е, в 60-е годы прошлого века, то есть совсем недавно по меркам историческим, в медицине существовала очень острая дискуссия в отношении того, что алкоголь ну, никак не может приводить к заболеваниям печени, к циррозу и другим составляющим. То есть это то, что доказательство случилось, оно достаточно произошло уже значительно позднее. В связи с этим незнание, оно приводило к тому, что были изобретены некие шлаки, которые неким образом накапливаются в организме, и они участвуют в развитии того или иного заболевания. И еще раз повторюсь, шлаков не существует. Просто ни по определению, ни по замене, ни по каким-то псевдоопределениям. И когда речь идет о шлаках, речь идет о выдуманных вещах, не имеющих под собой никакой ни научной, ни философской, ни какой-либо другой теоретической какой-либо основы. Но вместе с тем шлаки, как вы заметили, это очень удобное представление, которое заполняет вакуум не только в незнании людей. Ну, люди вообще, ну, любой человек, он не может быть во всем сведущ. В юриспруденции, в физике, в химии, в медицине в том числе. И мы всю жизнь учимся по самым разным направлениям, в том числе в аспектах здоровья. Но так получается, что медицина развивается значительно быстрее, чем успевают медицинские обучающие программы. Программы, которые бы объясняли человеку о том, что вот это заболевание связано с таким-то фактором, это заболевание связано с таким-то фактором. И вот этот вакуум в незнании, он еще и является вакуумом в головах народных целителей, которые являются людьми, к сожалению, необразованными, самоучками. Ну, то, что они самоучки, может быть, это неплохо, но то, что они, к сожалению, изобретают велосипед, рассказывая о правильном образе жизни, о правильном питании, о профилактике стресса, это все давно уже понятно в медицине. Но плюс, приплетая к этому шлаки, это, к сожалению, уводит человека от реальных представлений о собственном здоровье в какие-то мифы и легенды. Вот это честно, мифы и легенды. Это не имеет права на существование. И когда человек увлекается этими мифами и легендами, с одной стороны, он заполняет вот вакуум незнания, а может быть даже и, знаете, заполняет вакуум страхов, или наоборот, не вакуум, а клубок страхов, что вот он занимается шлаками, и те страхи, которые у него связаны по поводу своего заболевания, по поводу того, что он заболеет, и по поводу того, что будет плохо, они у него вот таким образом реализуются, я имею в виду, предотвращают как бы его страхи. Вот он думает, что есть шлаки, он эти шлаки выводит, и он свои страхи загоняет далеко в угол, не боясь как бы заболеваний. Но от этого, к сожалению, легче-то не становится с объективной точки зрения. Болезни как были, так и они остаются. Вы посмотрите на всех целителей. Они ведь не, ну, конечно же, вот, наверное, это не очень такой хороший, красивый пример, если он не понравится, извиняюсь. Но вот они тоже болеют, тоже ходят к врачам. Но вот как-то не могут они сами добиться какого-то равновесия, несмотря на те легенды, которые они рассказывают на самом деле. Вот, поэтому сама по себе система вот этих шлаков, она совершенно не продумана, порочна. А исходя из этого, совершенно понятным становится, что любая система вокруг шлаков, лечебная, я имею в виду, будь то медовый массаж, будь то чистка кишечника, будь то чистка печени, будь то чистка суставов, будь то чистка сосудов, лимфы или еще чего-то там, это полное недоразумение. На уровне вот, ну, просто каких-то средневековых рассуждений в период ядерной физики. Но когда это было в средние века, не знали электричества, не знали то, что организм состоит из клеток, не представляли себе, что существует вообще инфекция. Ее не знали еще 100 с небольшим лет назад про инфекцию. И, естественно, было, наверное, как-то так, ну, простительно говорить о шлаках, и все эти системы глупые применять. Хотя на самом деле, если хотите историческую ссылку, великий ученый Парацельс, живущий в средние века, написал замечательную фразу о том, что врачи своих пациентов до смерти залечивают кровопусканием, слабительными и различными препаратами типа ртути, которые применялись для лечения инфекционных заболеваний, скажем, сифилиса. То есть тогда уже было понятно светлым умам о том, что это полные глупости, никаких чисток не должно быть и не существует. И они только человека уводят в какие-то туманные дали, туманные, к сожалению, легенды, которые к аспектам здоровья, к сожалению, не имеют. Поэтому вопрос, как к этому относиться, можно только как к какой-то, знаете, паранаучно-фантастической литературе, даже не научно-фантастической, это просто изобретение каких-то людей, не имеющих под собой никаких основ на самом деле. Психологическая основа в очистках шлаков есть. И вообще эту психологическую основу показал еще Гиппократ больше, чем несколько тысяч лет назад. Он описал клинический случай, когда женщина пила воду, и ей в бликах воды показалось, что она выпила лягушку, и у нее началась неукротимая рвота. Психологический потенциал и мысли человека, его способность думать, они во многом творят разные полезные и неполезные вещи. Неполезные вещи – это невроз, это страхи, это тревога, это депрессия, это психологические заболевания и психические заболевания. И пока Гиппократ не подбросил ей коварным образом в рвотные массы лягушку и не показал, что у нее, вот видите, вот та лягушка, которая была у вас внутри, она вышла, а до этого ее убеждали, что там не может быть лягушки, у нее сразу наступило оздоровление. Поэтому очистка шлаков, она имеет такой больше психологический ритуал. Но это ведь замена каких-то элементов, в том числе элементов, психологических элементов, самое главное, веры. Не имеет права шлаки претендовать на замену истинных ценностей как таковых. Поэтому к этому относиться нужно, конечно же, очень настороженно, негативно. Если человек еще в этой системе не погряз, если он не чувствует психологическую зависимость от этих вещей, он должен с ней расстаться. Если он чувствует психологическую зависимость, здесь намного сложнее ситуация. Вот он, человек чистился годами, десятилетиями, и вот ему, когда эту глаза открываешь, он теряется, у него нет в качестве замены каких-то вещей. Он еще не полностью в классической медицине, не имеет достаточных знаний, не имеет, может быть, твердой веры для того, чтобы полагаться все-таки на Господа Бога. И вот он начинает быть растерянным, и, конечно, он категорически не согласен как индивидуум к вот с этой критикой теории. Но это, к сожалению, психологическая трагедия, а не правда, объективная как таковая. Удаление шлаков еще никого и никогда не вылечили. То, что люди чистятся от шлаков и кричат, что они вот десятилетиями здоровыми остаются, так у нас хорошо, вообще-то не все перманентно, вот беспрестанно болеют. К счастью, человек имеет больше светлые промежутки, не болезненные, чем болезненные. И поэтому и не чистился бы он бы так же жил, но хотя вместе с тем надо понимать, что когда человек чистится, он очень часто соблюдает еще и правильные базовые принципы здорового образа жизни. Он не курит, он не пьет, он строго соблюдает за питанием, он занимается физической нагрузкой, а это базовые ценности здоровья, и шлаки здесь вообще ни при чем. Чистится он, не чистится, никакой разницы нет. Поэтому здесь, конечно, каждый должен оценить все эти нюансы и тонкости вот, понимания по поводу шлаков, но должен принять правильное решение, внутреннее, которое, собственно, он из собственного опыта и медицинского опыта он на самом деле полагает. Следующий вопрос. Петр Александрович из города Екатеринбурга спрашивает: расскажите о биорезонансной терапии и лечении приборами. Я сразу хотел бы отметить, не являюсь сертифицированным специалистом биорезонансной терапии, но могу высказать свое мнение по поводу этой терапии. Оно во многом субъективное, хотя этот субъективный опыт, он наслаивается и на элементы, скажем так, и опыта. Дело в том, что в период одной из своих научных творческих деятельностей я занимался методом физиотерапии, так называемыми миллиметровыми волнами, КВЧ-терапии, в том числе биорезонансную терапию изучал, анализировал, и поэтому, наверное, вот в общем могу толковать о тех вещах, которые происходят. Дело в том, что Вот биорезонансная терапия – это общее представление, знаете, как вот сказать, вот земля в общем. А что творится вот под этой, что творится на этой земле? Я имею в виду земля как планета. Что на ней происходит? Извержение вулканов, потопы или нормальная жизнь, строительство городов? Можно без конца и края перечислять. Поэтому биорезонансная терапия – это вообще не конкретное представление. Но им, к сожалению, очень сильно спекулируют. Вот в тех аспектах, которые я знаю, у нас в городе Екатеринбурга представлены, биорезонансная терапия, она очень сильно извращена. То есть это своего рода аппарат компьютерный, который по типу Фоля измеряет активность биорезонансных точек. Дело в том, что восточная медицина, китайская медицина очень активно изучала и действительно она доказала, что на теле человека существует ряд биологически активных точек, воздействие на которых может влиять на функцию внутренних органов. Ну так получилось с точки зрения рождения у человека, что закладка человека как эмбриона и ряд кожных элементов, они имели единые структуры с рядом внутренних органов. И вместе с тем есть еще и четко доказанное анатомическое единство, ну, скажем так, нервно-рефлекторное. Все хорошо знают, что при болях в определенном органе, скажем, сердце, может болеть рука или лопатка. То есть идет отраженная боль по нервным волокнам. И воздействие на нервные волокна, оно, соответственно, гипотетически, так теоретически представляя, может воздействовать на ряд внутренних органов. Но вместе с тем китайцы и восточные народы, они используют биорезонансную терапию, иглоукалывание, прижигание, исключительно с точки зрения лечения функциональных заболеваний. Что такое функциональное заболевание? В любом органе может как нарушаться функция, так и нарушаться структура. Ну, например, если в желудке мышцы начали работать неритмично, развивается так называемая функциональная диспепсия. То есть мышцы работают или отвечают на стимул лениво по сравнению с тем, как они должны ответить. Человек, скажем, съел пищу, желудок должен активно начать работать, а он, наоборот, ленивый, он не хочет сокращаться. У человека чувство тяжести в желудке возникает, дискомфорт из-за ленивого желудка. Это, ну, как правило, это функциональное расстройство, связанное с нарушением ритма работы мышц. Но если же в желудке, в слизистой желудка образовалась язва, это уже органическое заболевание, то есть там структура органа нарушена. И поэтому, когда у человека функциональное заболевание, полагаться на то, что биорезонансная терапия в классическом ее варианте, а не в том извращенном, который у нас присутствует, она может помогать. Она может снять спазмы желудка, спазмы кишечника, спазмы желчного пузыря, скажем, какие-то функциональные расстройства проводящей системы различных органов. Это, как правило, в молодом возрасте, последствия стресса, последствия тревоги, депрессии. То есть, опять же, ситуация связана с состоянием нервной системы. Но у нас же биорезонансную терапию без разбора предлагают лечить язву, гипертонию, ишемическую болезнь сердца. Но это специфика наша, российская. Если человек, естественно, болеет легкими заболеваниями, ну, времени нет, желания нет, есть какие-то страхи идти к врачу, человек не ходит. А вот когда появляется какое-то серьезное заболевание, человек начинает искать какие-то обходные пути, какие-то хитрости по поводу болезни и посещения, собственно, вот специалистов, в том числе и вот этих ситуаций. Поэтому, в принципе, биорезонансная терапия, она имеет определенные теоретические основания для применения. Но в том аспекте, в котором она применяется у нас, в виде компьютерной, как таковой, диагностики, она, к сожалению, во многом несовершенна. А я уже молчу, когда вот специалисты той же самой биорезонансной терапии, они предлагают лечение. Причем доходит до просто парадокса, знаете, такого комического. Они каким-то образом придумали, что можно с помощью этих проводков выявлять паразитов. Вообще никто, в принципе, никогда ни в восточных странах, нигде не смог вот этого выявить. А тут вот, вот эти специалисты, хочется назвать их другим термином, нелицеприятным, они вот и выявляют паразитов. Причем ни в одном из случаев, за исключением какого-то случайного совпадения, эти паразиты не находятся с помощью современных методов исследования, там кала, яйца глист, да, или дезондирования. Очень много таких примеров в практике пациентов, но они об этом не говорят, стесняются предъявлять претензии. Хотя несколько лет назад те же самые конторы с биорезонансной терапией пытались закрыть, были заведены на них соответствующие предписания с точки зрения милицейских и полицейских расследований. Но не закрыли почему-то, потому что у них там хитрая лицензия, они не занимаются лечением, они занимаются, если вы почитаете лицензию, какими-то видами деятельности, которые с медициной вообще не связаны. Просто у них висит эта лицензия, но вот что там написано, непонятно. Какие-то вот такие общие какие-то слова там содержатся, что могут применять этот прибор там для методов определения общей резистентности организма. Что с этим содержится, я даже лично не могу сказать. А люди как-то кивают, и вот набор слов, он на самом деле помогает. Да пытаются закрыть эти организации, но безуспешно. Трудно сказать, почему. Ну, вот люди, кто-то верит в эти ситуации на самом деле. Ну, так вот про паразитов. Никогда эти паразиты не находятся, а самое главное, что эти паразиты этим же прибором, этими же проводками и лечатся. Поэтому классический врач испытывает скепсис, это мягко сказано, по поводу биорезонансной терапии без резонансной диагностики. Но вместе с тем есть ответные реакции, когда люди приходят, говорят, а мне помогло, а мне стало лучше. Это тоже достаточно легко объяснимо. Это объяснимо с точки зрения психологической. Человеку не надо ничего глотать, человеку не надо не проходить какие-то обследования тяжелые, все в одном месте, вся диагностика организма. У половины людей, особенно молодого возраста, к счастью, болезни связаны с нарушением функции после стрессов. И поэтому человеку надо просто успокоиться, какую-то заботу, внимание, и все это проходит. Но если в этом аспекте получить заботу и внимание вот таким образом легче, ну, наверное, это тоже как бы имеет какой-то смысл. С точки зрения сугубо рациональной, ну, отражая свою субъективную точку зрения, смысла большого, к сожалению, классический врач не видит по поводу этих методов диагностики. Поэтому все-таки стоит проходить профилактический осмотр, о котором мы будем говорить вот в следующих передачах, когда будем говорить об онкологических заболеваниях. Мы часть одной передачи посвятим вообще вопросам профилактического осмотра. Что туда должно содержать? Что туда должно входить? Кровь, моча, кардиограмма, флюорография, измерение артериального давления. Это все непосредственные измерения функции организма. Намного более точные, чем такие рефлекторные методы обследования как таковые. Дальше вопросы в основном частные, но вместе с тем достаточно распространенные, интересные, и мы с вами о них также вот предлагаю поговорим. Светлана Николаевна из города Артемовский спрашивает. У мужа сильный псориаз, начали гормональный крем. Больше ничего не лечит. Куда обратиться с этим заболеванием? По поводу куда обратиться. Центральным учреждением, которое занимается диагностикой и лечением псориаза, является научно-исследовательский институт дерматологии, федеральный институт, который располагается в городе Екатеринбурге на улице Щербакова. Выход в интернет сейчас есть у всех практически, поэтому можно выйти, набрать вот институт дерматологии, улица Щербакова, Екатеринбург, и точные телефоны, адреса, направление от врача, страховой полис и как записаться, все, собственно, в регистратуре могут подсказать на самом деле. Зинаида Михайловна из города Екатеринбурга спрашивает, низкий гемоглобин постоянно, соя высокая, артрит, как повысить гемоглобин? Сказывается ли артрит на уровне гемоглобина? Ну, действительно, гемоглобин – это белок, который, концентрация которого при содержании в эритроцитах определяет функцию доставки кислорода в ткани. Дело в том, что количество эритроцитов и скорость оседания эритроцитов, в общем, анализы крови все сдавали, это такие противоположно движущиеся направления. Чем меньше у человека эритроцитов, тем выше скорость оседания эритроцитов. СО – это скорость оседания эритроцитов. Поэтому вполне возможно, что в вашем случае это отражение одного процесса, то есть низкий гемоглобин, высокая СО. Если говорить про низкий гемоглобин, а речь идет об анемии, анемия – это заболевание, которое имеет несколько причин, но самыми распространенными являются так называемые дефицитные причины. Есть три ведущих фактора, которые приводят к развитию анемии. Это низкое железо. Дело в том, что железо, оно в организме нужно обязательно для постоянного синтеза гемоглобина. Если железа не хватает, то, собственно, не собирается весь этот структурный белок сложный, состоящий из гема и глобина. Глобин – это белок, а гем – это вещество, которое обязательно должно содержать железо. Железа нет, не происходит сборка, собственно, всей этой конструкции. Дело в том, что склонность к железодефицитной анемии, она вообще у женщин является, скажем так, достаточно часто предрасположены. Особенно часто это формируется, когда мама во время беременности имела железодефицитную анемию, то, как утверждают гематологи, девочка рождается уже с крайне низким запасом железа, и ей потом длительное время необходимо и коррекция, и контроль гемоглобина. Плюс у женщин кровопотери, они всегда способствуют, а кровь, это опять один из депо железа, они опять же способствуют тому, что гемоглобин не повышается. Поэтому, если действительно доказан дефицит железа, это очень легко выявить. Нужно сдать кровь на железо. Кровь, биохимический анализ, кровь из вены на железо. И если железодефицит есть, то, во-первых, начальный курс приема препаратов железа должен быть больше, чем 2 месяца. 2 месяца, не меньше. Должны приниматься препараты, которые содержат как минимум в сутки больше, чем 100 мг железа. Ну, применяют иногда препараты, в которых в таблетках 25 мг, 30 мг. Это не лечение, это профилактика, к сожалению, не помогающая. Поэтому нужно, соответственно, принимать и препараты, содержащие как минимум 100 мг железа в суточной дозе. И потом профилактика должна быть раз в месяц, хотя бы неделю. Второй по частоте дефицитной анемии является В12 дефицитная анемия. Есть такой витамин В12, он из пищи всасывается через желудочно-кишечный тракт, но когда у человека развивается гастрит или атрофический гастрит, витамин не всасывается, и поэтому его надо вводить в уколах внутримышечно, в мышцу. Легко тоже поставить этот диагноз, нужно сдать кровь на витамин В12. Это делается в большинстве лабораторий. Ну и третий дефицит – дефицит фолиевой кислоты. Есть еще ряд других заболеваний, связанных с анемией. В том числе и так называемая анемия воспалительного заболевания. Если речь идет об ревматоидном артрите, каком-то артрите, поражающем несколько суставов, с высокой воспалительной активностью, то, как правило, при этом заболевании действительно анемия имеет сложный характер, когда и железа вроде хватает, и витамин В12, достаточная фолиевая кислота, там требуется особая схема лечения после диагностики. Поэтому вот таким вот образом могу ваш вопрос конкретизировать. Елена Михайловна из города Нижнего Тагила спрашивает, сейчас рекламируется техника глубокого диафрагмального дыхания, нужно ли ей заниматься и какая от нее польза? Дело в том, что вот здесь... Смотря в какой ситуации, нужно обратить внимание на вот эту постановку вопроса. Вообще, дыхательная гимнастика, она испокон веков была важной составной частью лечебной физкультуры. А лечебная физкультура – это один из базовых принципов здоровья человека. Не употреблять алкоголь и никотин, правильно питаться, лечебная физкультура, профилактика стрессов, еще раз повторюсь, это основные вот базовые принципы здорового образа жизни как такового. Поэтому если это техника глубокого диафрагмального дыхания в рамках дыхательной гимнастики, профилактики, хорошо. Для людей, страдающих рядом респираторных заболеваний, скажем, хронический обструктивный бронхит, у таких людей на определенной стадии заболевания происходит атрофия мышц дыхательных. И это тоже процесс, который влияет на их жизнь. И поэтому на ранних стадиях, если это проводится, конечно, годами, лечебная физкультура, она очень полезна на самом деле. Плюс любые дыхательные элементы, как показала практика, они влияют успокаивающе. Они снимают мышечное напряжение, снимают тревогу, стресс. Все хорошо знают, что для того, чтобы успокоиться, нужно, скажем, проконтролировать дыхание, сделать несколько вдохов. В этом плане, конечно же, это контроль за работой внутренних органов. Это тоже хорошо. Но если, конечно, под дыхательной гимнастикой и под диафрагмальным дыханием подразумевают, как это, к сожалению, часто бывает, и я уже в первых минутах передачи эту озабоченность высказал, понимают очищение дыхания от каких-то шлаков, если это не затмевает человеку правильные рациональные мысли, ну, может быть и неплохо. Но если это человеку уводит в сторону от правильного понимания здоровья, то, наверное, не стоит. Скажем, что я имею в виду? Когда человеку говорят, ты брось принимать препараты от бронхиальной астмы, а давай начинай заниматься дыханием, ну, если это наилегчайшая астма, то, может быть, и такие элементы и помогают. Но когда у человека даже маломальски серьезная бронхиальная астма, никакая дыхательная гимнастика без лечебных препаратов не поможет. Вот в комплексе очень хорошо, пожалуйста. Но здесь нельзя делать или. Давайте вот будем все дышать и бросим принимать препараты от бронхиальной астмы. Это, к сожалению, неправда. Раиса Дмитриевна из города Екатеринбурга спрашивает. Вопрос по поводу климакса, 52 года. Бывают приливы, волнения и страхи. На коже крапивницы. Каков механизм климакса? Что делать, чтобы улучшить состояние здоровья в этот период? Действительно, это один из наиболее важных периодов здоровья человека и женщины. Ну и мужчины тоже климакс, в общем-то, бывает. Но про мужской климакс как-то мало говорят на самом деле. Хотя он тоже имеет огромное количество факторов, влияющих на здоровье. И им нужен тоже говорить и думать. Но у женщин климакс, он более ярко протекает. Смысл в том, что в период климакса у женщин перестают синтезироваться гормоны, определенные гормоны, которые отвечают за ее репродуктивную функцию, то есть за функцию деторождения на самом деле. Вот. Эти гормоны, они обладают мощным достаточно потенциалом и влиянием на ряд органов. Дело в том, что в этот период климакса у женщин резко увеличивается риск остеопороза, то есть ломкости костей. Резко увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно же, разработали врачи специальную так называемую гормонально-заместительную терапию. То есть принимаются препараты в небольших дозах, состоящих из гормонов, которые синтезировались бы у женщины, скажем, в молодом возрасте. Они по большей части безвредны, хотя нужно здесь точно соотносить, конечно, здоровье и печени, и почек, и других органов. Снимают все эти симптомы и помогают очень сильно. Поэтому нужно обратиться к гинекологу-эндокринологу. Такие есть в женских консультациях. Екатерина Васильевна из города Екатеринбурга спрашивает, поставлен диагноз рассеянный склероз. Кроме того, поставили диагноз хорея, как наследственное заболевание. Что такое хорея? Хорея – это неврологическое заболевание, более конкретно связанное с нарушением работы нейронов определенных, то есть это нервных клеток, регулирующих работу нервной системы как таковую, где можно обследоваться и где поставить верный диагноз. Основным центральным органом в городе Екатеринбурге и Свердловской области, занимающийся экспертизой работы с неврологическими заболеваниями, является нейрохирургический корпус 40-й больницы, Волгоградская, 189. Значит, нужно взять направление от врача, страховой полис, подъехать туда в регистратуру и записаться на консультацию. Людмила Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает, ребенку 6 лет. Очень часто болеет бронхитом по 2 недели. В 9-й горбольнице поставили без обследования диагноз астма, назначили гормональные препараты. Где можно пройти хорошее обследование ребенка? Ну, я что-то, может быть, недопонял, но 9-я детская больница считается одной из ведущих детских больниц, экспертных в этих вопросах. С точки зрения обследования, для бронхиальной астмы, вы знаете, обследования, они, как правило, простые. Может быть, вам показалось, что они не полностью выполнены. Но для примера, для постановки диагноза нужно исследовать функцию внешнего дыхания, то есть ребеночек должен подышать в трубочку, или сделать спирометрию, пикфлоуметрию, он должен в прибор подышать, резко выдыхая, то есть посмотреть, насколько сопротивление выдоху есть в бронхах, это приборчики показывают. То есть если он это сделал, то в принципе как бы диагноз-то на самом деле несложный. Более широкие обследования, такие как обследование на аллергию, аллерготесты, они, во-первых, делаются в период ремиссии у человека и не всегда применимы как таковому. Поэтому вот 9-я детская больница у нас считается центральной на самом деле. Если есть какие-то недопонимания с врачом, я думаю, что заведующим отделением может этот вопрос обсудить. Как правило, более старшие по званию специалисты, они могут растолковать те или иные, в общем-то, вопросы, которые оказались непонятными на самом деле. Вот. Но я, к сожалению, видите, взрослый доктор. Во взрослой практике 33-я больница является центром диагностики и лечения хронически обструктивных заболеваний легких. Вот. Ну, можно позвонить туда, узнать, то есть консультируют они детей, нет. Но вообще 9-я детская больница, она является экспертом в этих вопросах. А самое главное, понимаете, может быть, не стоит пугаться того, что поставили астму. Дело в том, что это один из моментов и нюансов, которые мы и в передачах обсуждали по поводу, когда обсуждали бронхиальную астму. Раньше очень часто любили ставить диагноз хронический бронхит с астмоидным компонентом. А на самом деле, как показала практика, то, что раньше ставили вот под таким диагнозом бронхит с астмоидным компонентом, это и есть астма. Вообще астму сейчас ставят очень широко и рано, и это пугаться не надо, наоборот, надо, в общем-то, в этой ситуации поддержать стратегию ведения, потому что при ранней постановке диагноза, при правильном лечении у человека с бронхиальной астмой срок жизни такой же, как без бронхиальной астмы. То есть, когда он лечится, все выполняет. Я понимаю, что психологически, может быть, это настораживает, там, вот эти ингаляторы, вот время, которое тратишь на эти ситуации. Но сам факт, когда человек лечится правильно и все проходит, это вообще совершенным образом изменяет профиль его жизни, и он живет долго и счастливо, не имея каких-то сложностей по качеству жизни. Ну, вот такие общие комментарии, извиняюсь, потому что детский возраст, и сложно все-таки разобраться во многих нюансах. Но, во-первых, не пугайтесь диагноза, во-вторых, 9-я детская больница ставит диагноз правильно, а в-третьих, вот функция внешнего дыхания, аллерготест, это то, что надо для постановки дыхания, как постановки диагноза. Следующий вопрос. Тарасов Сергей Всеволодович из города Екатеринбурга спрашивает: заболевание, онкология кишечника, сделали операции, сделал последний анализ крови, увеличены показатели моноциты и эозинофилы. Есть ли опасность в этом? Нет опасности в этих показателях, никакой нет. Какие действия предпринимать дальше, куда обратиться? Вы должны обязательно наблюдаться раз в полгода, раз в 6 месяцев или у гастроэнтеролога, или у колопроктолога, то есть кто есть в вашей поликлинике. И сдавать раз в полгода, раз в год так называемые онкомаркеры. Все, то есть проходить обследование, раз в 6 месяцев осмотр. Если операция была недавно, если 5 лет уже прошло, то раз в год проходит осмотр. Если до 5 лет, от 6 месяцев до года, там врач индивидуально рассматривает. Ну, в идеале раз в 6 месяцев, реально хотя бы раз в год пройти осмотр, сдать онкомаркеры, пройти осмотр. Это вот все, что нужно сделать. То есть, если операция проведена, то, соответственно, удалена опухоль, и все должно быть хорошо. Вера Петровна из города Нижнего Тагила спрашивает: внуку 3,5 года, часто болеет горло, увеличены лимфоузлы, куда можно обратиться по этому поводу? Ну, видимо, ребенок относится, ну, есть такая категория в медицине, часто и длительно болеющих с определенными особенностями иммунитета. Вообще таких детей ставят на особый диспансерный учет по месту жительства, но, к сожалению, я знаю, что в областях не всегда педиатры и врачи даже есть, фельдшера нередко на приемах присутствуют, поэтому, конечно же, здесь следует обратиться в педиатрическую клинику, там, где есть педиатр. Если у вас есть педиатр на поликлинике, отлично. Если все-таки есть какие-то нюансы, которые вы не можете понять и согласовать с врачом, то следующий этап – это областная детская больница на Серафимы Дерябиной. То есть, возможно, взять направление, страховой полис, обратиться туда на консультацию к педиатру, в поликлинику консультативную, областная детская больница на Серафимы Дерябиной. То есть по месту жительства и поликлинике, и врач, фельдшер или зав. Поликлиникой могут и должны, собственно, такое направление дать. Ну, есть сейчас огромное количество педиатрических служб и негосударственных, но я думаю, что государственная служба все-таки наиболее первым, как первый шаг, наиболее оптимальна. Юрий Сергеевич из города Кушва спрашивает: страдает лор заболеванием, шум в ушах, плохо слышит одним ухом, прошел сеанс электрофореза, но шум не прекратился, сейчас закладывает нос. Куда обратиться с этим заболеванием? Ну, вот здесь, видите, вопросы достаточно типичные, повторяющиеся. Первый темп – это специалист, терапевт или фельдшер по месту жительства. Второй – это специалист в поликлинике с лор-заболеваниями. Если человек живет в области и у него заболевание не поддается лечению, то следующий темп – это консультативно-диагностическая поликлиника областной клинической больницы. Но детская располагается на Серафиме Дерябиной, а взрослая располагается на Волгоградской. Но там электронная, и там электронная запись. То есть направление, страховой полис и запись, соответственно, по вот, или по путевке, или по электронной регистрации для того, чтобы был осмотр и освидетельствование как таково. Спасибо вам за вопросы, уважаемые дорогие слушатели. Всегда это приятно и радостно для того, чтобы понять, что вас волнует и беспокоит, чтобы составить вектор наших передач. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу и и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.